эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухомец, Хадвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе на финишной прямой в Грузии прошли дебаты кандидатов в президенты.
Трое бывших министров иностранных дел собрались, чтобы убедить общественность в собственной безальтернативности. Саломе Зурабишвили, Давид Бакрадзе и Григол Вашадзе.
Голосовать или назначать Сухуми дискутируют о выборности главы города.
Депутаты предлагают провести его, чтобы узнать, хотят ли граждане избирать главу администрации города.
Существует очень много обращений граждан, которые хотели бы участвовать в выборах главы администрации.
Наказать рублем власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены ужесточить штрафы за пересечение де-факто границы.
Будут увеличиваться штрафы за незаконное пересечение государственной границы Республики Южная Осетия. Это ожидаемое было решение, потому что нарушений, в общем-то, больше, чем хотелось бы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Североатлантический союз сегодня начал крупнейшие после окончания холодной войны учения «Единый трезубец». В маневрах на территории Норвегии принимают участие около 50 тысяч солдат, более 300 самолетов и судов, а также 10 тысяч транспортных средств. НАТО отработает отражение атаки вымышленного агрессора на одну из стран-союзниц. Одна из целей маневров – проверить, готов ли военный союз ответить на новые виды угроз, в том числе утонченные техники гибридной войны и пропаганды, говорится в документах Североатлантического союза. Командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогга, возглавляющий Объединенные силы союзников НАТО, назвал проходящее учение сигналом для всякого, кто может совершить акт агрессии любого вида. Москва обвинила НАТО в бряцании оружием. Тем не менее, Россия по приглашению Североатлантического союза направила в Норвегию военных инспекторов для наблюдения за учеными. Учения пройдут в два этапа с 25 октября по 7 ноября и с 14 по 23 ноября. Главной темой встречи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным в Москве стал договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом Болтон сказал в интервью армянской службе «Радио Свобода» во время своего визита в Ереван.
У нас состоялся полуторачасовой разговор. Он был профессиональным и глубоким. Президент Путин сам является экспертом в области контроля над вооружениями. Так что мы долго говорили о договоре о ракетах средней и меньшей дальности и причинах, по которым США выходят из него, как их представил президент Трамп. Мы говорили о других соглашениях по контролю над вооружениями. Мы затронули несколько аспектов конфликта на Ближнем Востоке, Иран, ядерную программу Северной Кореи. Думаю, это полезно, потому что я уверен, что внешняя политика России исходит из ее национальных интересов. И мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны напрямую излагают, в чем состоят их национальные интересы. Иногда мы просто не в состоянии прийти к соглашению, но иногда можем обсуждать какие-то вопросы. Да, можем.
Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп готов принять Путина в Вашингтоне. Он также ответил на вопросы о политике США в отношении Армении и выразил надежду на укрепление демократии в этой стране после прихода к власти Никола Пашиняна и его сторонников. При этом он призвал Армению и Азербайджан к урегулированию конфликта в Карабахе. По словам советника президента Трампа, США считают Южный Кавказ стратегически важным регионом. Улучшение отношений с Арменией в списке приоритетных задач для нынешней администрации.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России прокомментировало присуждение премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение политизированным решением. О вручении премии имени Сахарова за свободу мысли Сенцову стало известно сегодня. Он был номинирован на премию самой крупной политической фракции Европарламента – Европейской народной партии. Ее представители отметили, что де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму, а также за то, что он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзи заявил в интервью «Настоящему времени», что его подзащитный сможет узнать о премии только из письма кого-то из родных или знакомых, которое может идти 2 недели. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя вручение премии Сахарова Сенцову, заявил, что уверен, что это решение приблизит освобождение режиссера. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, согласно которому в случае эскалации конфликта в Азовском море санкции против России будут усилены. Какие именно санкции предлагается усилить, в резолюции не сказано. В ней отмечено, что существует опасность того, что Россия будет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро. Также в резолюции предлагается создать должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу в юрисдикцию, которая будет включена и ситуация в Азовском море. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству разработать закон о пограничном размежевании с Россией в водах Черного и Азовского морей. Совет обосновал свое поручение наличием угрозы национальной безопасности и агрессивными действиями России. Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. В случае окончательного принятия пакета ставка налога для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам – 6%. Такие ставки будут действовать только в случаях, если доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. На первом этапе новый налоговый режим планируется ввести в 4 регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Вместе с тем, какого-то отдельного наказания для самозанятых, отказавшихся платить налоги, в законопроектах не предусмотрено.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Генеральная репетиция перед голосованием кандидатов в президенты Грузии, которые, согласно различным исследованиям, имеют наибольшие шансы на успех, сошлись лицом к лицу в теледебатах на общественном вещателе Грузии. За состязанием в ораторском искусстве наблюдал Владимир Унанянц.
Трое бывших министров иностранных дел собрались, чтобы убедить общественность в собственной безальтернативности. Соломе Зурабишвили, Давид Бакрадзе и Григол Вашадзе по стечению обстоятельств и воле общественного вещателя оказались в одной студии под занавес избирательной кампании. Задача перед каждым стояла непростая – за 1,5 часа эфирного времени успеть доказать потенциальным избирателям собственное превосходство над соперниками и как можно сильнее уязвить оппонентов. Ставки высоки, на кону президентский дворец, и не столь важно, останется он в распоряжении победителя или нет. Сам факт победы на предстоящих выборах каждого из претендентов грозит изменить политическую ситуацию в стране. «Я европейка и иду для того, чтобы была новая и спокойная Грузия». Это основной посыл Соломе Зурабишвили, на котором она построила свою предвыборную стратегию, от которого не отступала и в ходе дебатов. Вообще, потомок эмигрантов первой волны не особо жалует публичные дискуссии, но в студию все же пришла. Вечно игнорировать вызовы от своих оппонентов она не могла. Обращение Зурабишвили к нации было довольно предсказуемым.
«Сегодня я, в принципе, не должна была быть здесь, исходя из того, какого рода кампания проходила со стороны тех людей, которые говорят, что не хотят противостояния и мести. Однако, так как я уважаю своего избирателя, я решила быть здесь, несмотря на это. Сегодня проходят выборы президента, а не какой-либо политической силы. Поэтому я представлена перед избирателями как ребенок той эмиграции, которая объявила независимость 1 век назад». И продолжением этой независимости является завершение советского периода. В то же время я являюсь европейкой и иду для того, чтобы была новая и спокойная Грузия.
Некоторую сумбурность заявления многие списали на особенности владения кандидатом государственным языком. Соломе Зурабишвили не раз ставили в упрек то, что на грузинском она говорит с трудом, совершая ошибки не столько грамматические, сколько смысловые, из-за которой правящей партии, безоговорочно поддержавшей независимого кандидата по призыву, призыву Бедзины Иванишвили довольно часто приходилось оправдываться. Выпад в речи Зурабишвили был вполне адресным. Под теми, кто не хочет противостояния и мести, прямо подразумевались оппоненты. Один из них, кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе, использовал этот посыл в своем обращении к народу.
«Мы являемся той политической силой, и я тот кандидат, который заявляет, что мы обязательно победим нынешнюю власть, обязательно поведем страну вперед и сделаем это безо всякого противостояния, мести и расчета».
Впрочем, расчет все же был. С собой Бакрадзе захватил предвыборный буклет Саломе Зурабишвили, чтобы развенчать ее образ европейского мессии.
«Это ведь ваш предвыборный буклет, госпожа Саломе. Он начинается с предков, потом говорится о детстве, Париже и заканчивается вновь предками. А в самой маленькой части, которая касается будущего, госпожа Саломе, о том, что из уважения к своим предкам она станет президентом, она хочет быть президентом, и она будет президентом. Госпожа Саломе, тут ни слова о народе. Я уважаю ваших предков и очень люблю своих. Но где ваши задачи? Президентом надо становиться не с благословения предков, а с благословения грузинского народа».
Третий участник дискуссии – представитель коалиции «Сила в единстве», но который волею ЦИК в бюллетенях будет указан как кандидат от Единого национального движения, Григол Вашадзе, уверен, что благословение народа будет именно с ним. Пстя Центр избиркому за привязку к нацдвижению, Вашадзе называл Зурабишвили исключительно кандидатом от грузинской мечты. При этом бывшему дипломату и его команде явно пришлось менять тактику ведения дебатов, учитывая посылы отца-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, давшего большое интервью днем ранее. Опираясь на тезисы интервью, Григол Вашадзе нарисовал избирателям мрачную картину ближайшего будущего, если Бедзины Иванишвили сумеет посадить на главное кресло страны свою протеже.
«Я представляю объединенную оппозицию, в которой объединены 11 политических организаций. Хочу сказать, что мы встретились, говорили с тысячам людей, продолжаем это. И вся Грузия напугана вчерашним интервью, где отец-основатель так называемой грузинской мечты дал одно обещание и сделал один анализ. Анализ заключался в том, что население в 3,5 миллиона живет в нищете, потому что все эти люди ленивые, бездарные, не хотят работать и не хотят себя обвинять в том, что происходит сегодня в стране. После той бесстыдной и нахальной лжи, которая была выдана после 2012 года, то положение, в котором сегодня находится Грузия, это медицинский диагноз так называемой воровской мечты».
Впрочем, самого Бедзины Иванишвили выпады в свой адрес, видимо, не особо трогают. Председатель правящей партии демонстративно принял участие в итоговой встрече с избирателями независимого кандидата и сидел рядом с Саломе Зурабишвили. В зале также присутствовал весь цвет грузинской мечты, включая премьера Мамуку Бахтадзе, который не упустил возможности выразить благодарность лично отцу-основателю за то, что в Грузию вернулся портрет царя Теймураза II, и госпоже Зурабишвили, которая, если верить Иванишвили, должна вернуть стране былое величие. Сам Бедзины Иванишвили уверен, что его ставка на Зурабишвили себя оправдает на 100%.
«Даже по самым пессимистическим прогнозам, Саломе Зурабишвили обязательно выиграет второй тур. Давайте не превращать оставшееся время в лишние эмоции. Завершим выборы в первом же туре. Еще раз прошу сторонников грузинской мечты проявить максимальную мобилизацию, отставить все вопросы, что Саломе Зурабишвили не является членом грузинской мечты. Давайте объединимся, быстро завершим выборы и максимально быстро начнем строительство страны».
Что мешало грузинской мечте начать строительство страны, не дожидаясь очередных выборов президента, который, согласно новой редакции Конституции, строительными функциями обладать фактически не будет, Бедзины Иванишвили не объяснил. Избирателям, очевидно, предлагают просто довериться главному политику и бизнесмену страны. Ведь менеджмент – его конек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях в одной из групп абхазского сегмента соцсети Facebook завязалась дискуссия в связи с грядущими президентскими выборами в Грузии. Такое бывает нечасто, констатирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Через три дня, в воскресенье 28 октября, в Грузии пройдут выборы. В последний раз, в соответствии с действующим законодательством, президент будет избран всенародным голосованием. И хотя в результате законодательных изменений последних лет фигура президента в Грузии в значительной мере стала декоративной, предвыборные страсти в соседней стране, судя по многочисленным публикациям в СМИ, бурлят нешуточные. В абхазском обществе в последние годы десятилетия, по обыкновению относится к выборам в Грузии фиолетово, зная главное, все грузинские политики едины пока в своем декларировании восстановления территориальной целостности страны в границах Грузинской ССР. Но на днях в одной из групп абхазского сегмента соцсети Facebook завязалась таки дискуссия в связи с президентскими выборами в Грузии. Началась она после того, как абхазский интернет-пользователь выложил пост грузинского блогера, явно родившийся в пылу предвыборной борьбы за кресло президента Грузии. Приведу сперва текст, которым предварили перепост. В сухумо-мигрельских русскоязычных беженских группах паника по поводу серьезного отставания их кандидата Вашадзе от саакашвилевского ЕНД. Фаворит гонки – кандидат от партии «Грузинская мечта» Зурабишвили. Если Зурабишвили на самом деле заявляла, что Абхазия – это соседняя страна, и войну 2008 года начала Грузия, то победа этого кандидата выгодна Абхазии. Авось здравый смысл там, наконец, возобладает. В Гарском районе Абхазии проживает немало граждан Грузии. Наверняка многие из них поедут туда голосовать. Надо довести до них, чтобы они проголосовали за Зурабишвили. Она хотя бы темная лошадка, а ее соперники-мишисты преимущественно мигрелы из Западной Грузии и беженцы из Абхазии. Это откровенные враги народа Абхазии, чего они и не скрывали никогда. Поэтому их очередной провал выгоден нам. Конец цитаты. А теперь сам текст, размещенный в грузинском сегменте соцсети под заголовком «По какому праву эта курица оскорбляет нас?». Кандидат в президенты Грузии от правящей партии Саломе Зурабишвили объявила войну мигрельскому региону. «Мы тоже объявим ей войну, а в случае избрания ее президентом, вопреки воле народа, мы ее сметем с поста. Она называет нас предателями, Абхазию соседней страной, а Грузию агрессором, кахетинцев турками. Это простить нельзя. Эту курицу надо выдворить из страны, она несет раздор и распад государству Грузия. Объявим бойкот ей и тем предателям, которые поддерживают ее. В этой ситуации мы не имеем права не победить. Победа близка, мы обязательно победим». Конец цитаты. Первые комментарии в Абхазии были удивленными и выдававшими, что ее авторы не очень в теме. Интересно, Зурабишвили Абхазию отдельной страной назвала? Конец цитаты. Тогда получается, что она и пророссийская? Конец цитаты. Но в последующих комментариях мнения разделились. Одни, наиболее легковерные, восприняли госпожу Саломе, потомка грузинских эмигрантов во Францию первой волны, как и впрямь политика, выступающего за независимость Абхазии. Другие над этим посмеялись. Вот несколько типичных комментариев. «Молодец, Саломе!» Конец цитаты. «Безусловно, мы не можем повлиять глобально на политику Грузии. Но на исход выборов примерно 30 тысячами, ну пусть 20 тысячами жителей нашего района, граждан Грузии, почему не сможем повлиять? Это ощутимая цифра, но для этого работать надо с населением». Конец цитаты. В ответ им прозвучало: «Только не хватало нам еще агитировать гальских мигрелов, чтобы голосовали за будущего президента вражеского нам государства Грузии. Кто не пришел бы во власть в Грузии, для них Сакартвело превыше всего». Конец цитаты. «На той стороне нет никого, кто был бы за признание независимости нашей республики». Конец цитаты. Пользователь, бывающий в гальском районе, поделился впечатлениями. «Многие гальцы вообще не настроены ехать за Ингур голосовать. Никому уже не верим. А те, кто собираются участвовать в выборах, настроены против Зурабишвили». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Использование административного ресурса, давление на избирателей, дискредитация наблюдательских организаций – эти и другие нарушения зафиксировали в Грузии НПО в предвыборный период. Реакция властей на критику гражданского сектора расскажет Серго Бригвадзе.
Еще один важный тест на демократию Грузия пройдет уже через 3 дня, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Сегодня он отметил, что не позволит, чтобы какая-нибудь политическая партия внесла диссонанс в процесс голосования.
МВД было поручено обеспечить порядок в масштабах всей страны, для того, чтобы у избирателей была возможность сделать свободный выбор. Хочу также обратиться к местным и зарубежным наблюдательским организациям и СМИ с просьбой проявить максимальную активность.
Сказал Мамука Бахтадзе. Кроме того, премьер дал свою оценку предвыборной ситуации. По его словам, для всех политических субъектов была обеспечена равная конкурентная среда. С этим не согласны некоторые неправительственные организации. О нарушениях в предвыборный период сегодня говорили в Ассоциации молодых юристов. Исполнительный директор организации Ирма Павлиашвили заявила.
Был зафиксирован не один случай использования административного ресурса. Например, служащие разных бюджетных организаций занимались составлением списков избирателей, поддерживающих определенного кандидата. Их заставляли собирать подписи и персональные данные родных и близких для того, чтобы кандидат победил в первом же туре. Такие случаи были зафиксированы в разных регионах. Были зафиксированы и случаи незаконной агитации.
Подобное исследование провели представители НПО «Справедливые выборы». Они внесли в Центр избирком 32 жалобы. Большинство из них до сих пор рассматривается, но в 2 случаях уже подтверждены факты использования административного ресурса. Были и другие нарушения, говорит представитель НПО Нино Рижамадзе.
Имели место факты оказания давления на избирателей и угрозы. Кроме того, были и попытки помешать проведению предвыборной кампании.
Гражданский сектор обращает внимание и на попытки власти дискредитировать наблюдательские организации и неправительственный сектор. Впрочем, Мамука Бахтадзе считает это заявление беспочвенным.
Вы знаете, насколько активно наша политическая команда сотрудничает с гражданским обществом. Хочу привести конкретный аргумент. Мы перешли на этап новой волны реформ. И как вы думаете, мы не заинтересованы в том, чтобы получить рекомендации по той или иной реформе? Как сделать так, чтобы максимально учесть интересы общественности? Нам могут дать рекомендации о том, что мы могли проглядеть. Но что мы видим в ответ? Часто политически ангажированные заявления.
Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не может припомнить ни одного случая, когда власти прислушались к рекомендациям неправительственного сектора.
Единственный министр, который встречается с ведущими организациями гражданского сектора, это министр внутренних дел. Ни одного другого министра, тем более из правительства Бахтадзе, мы ни разу не видели. Они закрылись в своих кабинетах. Почему нам не могут рассказать о реформах тоже Министерство юстиции или другие министерства, чья роль не менее важна в нашем государстве?
Молодые юристы, справедливые выборы, международная прозрачность. Представители этих организаций уверены, что заявление об их политической ангажированности, все чаще звучащие в последнее время из уст представителей власти, ничто иное, как попытка подорвать доверие к ним. По их словам, неспроста такие заявления делаются в предвыборный период, ведь эти организации выступают в качестве наблюдателей на выборах. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о том, что намерены ужесточить наказание за незаконное пересечение де-факто границы. Что это значит, узнавал Мурат Гукимухов.
3 октября члены правительства единогласно одобрили проект закона об административной ответственности за нарушения в области защиты государственной границы Южной Осетии. Он предполагает увеличение размеров денежных штрафов за нарушение режима государственной границы. По этому законопроекту нарушение госграницы влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 20 тысяч рублей, что называется для простых граждан. Для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо будет наказано на сумму от 400 до 800 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас административный штраф за нарушение правил пересечения пограничного режима составляет от 500 рублей до 1000, а за нарушение государственной границы от 2 до 5 тысяч. По информации газеты «Южная Осетия», принятию законопроекта предшествовал доклад исполняющего обязанности руководителя пограничной службы КГБ Валериана Алиханты на заседании правительства. Докладчик отметил, что действующие суммы денежных взысканий низкие и не являются сдерживающим фактором для нарушителей границы. По данным пограничной службы, статистика нарушений выглядит следующим образом. В июне пограничники задержали 73 нарушителя, в июле 70, в августе 56. По мнению государственного советника президента Южной Осетии Кастат Зугаева, подобная статистика подразумевает какие-то меры реагирования.
Значит, будут увеличиваться штрафы за незаконное пересечение того, что мы называем государственной границы Республики Южная Осетия, а грузины называют разделительными линиями или другими эфемизмами. Это ожидаемое было решение, потому что нарушений, в общем-то, больше, чем хотелось бы. Поэтому реакция грузинских властей естественна, и ничего удивительного в этом нет.
Надо понимать, что руководство обеспокоено этой ситуацией и воспринимает частые нарушения как проблему.
Ну, это, собственно, проблема-то не очень большая, это фактически просто административные такие вот дела, не связанные с отягчающими обстоятельствами. Речь идет просто о большем финансовой нагрузке, что ли, на нарушителей. Ну, бывают и такие житейские ситуации, к которым пограничники относятся с пониманием. Равно, как и, например, вот к служителям культа. Насколько я знаю, их без штрафов отослали обратно.
А я слышал такую историю. Два осетинских мальчика из приграничной деревни Арцеу ходят в школу, которая находится на грузинской стороне в соседней деревне Квеши. Им так ближе, грузинская школа буквально в 100 метрах от их дома. Причем пограничники периодически им выговаривают, но пацаны замечания игнорируют. То есть они нарушают государственную границу минимум 2 раза в день в течение всего учебного года и ничего.
Это я, честно говоря, даже не слышал. Интересно.
По закону в течение 10 дней после принятия законопроекта правительством, то есть до 13 октября, его должны были направить в законодательное собрание, где его сначала должен рассмотреть президиум парламента, а затем принять сессия парламента. На официальном сайте парламента пока нет информации о том, что законопроект рассмотрен на президиуме, и депутатов, как они мне сказали, пока не уведомили о предстоящей сессии. То есть, по прикидкам депутатов, с которыми удалось сегодня поговорить, скорее всего, закон вступит в силу не ранее середины ноября. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Острой проблемой остается задержание граждан Грузии у разделительной линии самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Их освобождают из Цхинвальского изолятора только после уплаты штрафа за так называемое незаконное пересечение границы. С недавних пор платить приходится больше, рассказали сельчане журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Абцаури. Текст перевела Мзия Парисишвили.
82-летнего Автандрила Асанидзе российские пограничники задерживали 4 раза. За освобождение в целом он заплатил более 10 тысяч рублей. Автандрил живет в селе Чвренисе Карельского района. Его село граничит с селом Знаурского района Калети, что теперь за разделительной линией. До августовской войны 2008 года жители обоих сел не знали, где проходит административная граница. Без проблем передвигались, ходили в гости друг к другу. И у Автандрила там в Калети остались много знакомых и друзей. Один раз он попался российским пограничникам, когда отправился на похороны друга. Зная о штрафе, захватил с собой 2000 рублей. Но тогда Автандрил не смог упросить российских пограничников о выплате штрафа на месте. Его все равно перевезли в Цхинвальский изолятор. Дважды Автандрила Асанидзе задерживали за то, что он погнался за забредшей на ту сторону коровой. А в четвертый, когда решил помочь другому человеку. К тому времени он и с российскими военными уже наладил отношения.
Нашу односельчанку девушку поймали тогда. Узнав, я тоже погнался за ними. Увидев, как она плачет, стал уговаривать их, чтобы отпустили. Они отказались, тогда я настоял, чтобы вместе с ней и меня задержали. Забрали меня в часть, и там я говорю начальнику, чтобы он мне 4000 рублей одолжил, и завтра бы я ему вернул. У него не было денег, и тогда я предложил, чтобы он позвонил моему другу в Калети. Тот сразу же принес. Когда нас забрали в Цхинвали, я в тот же день заплатил этот штраф, и нас отпустили.
Если бы Автандрила Асанидзе задержали на днях, то ему пришлось бы заплатить вдвое больше. Де-факто власти Южной Осетии увеличили денежный штраф за так называемое незаконное пересечение границы до 5000 рублей. Из-за этого задержанных 21 октября в лесу жителей села Ахмаджи Ахалгарийского района Ясона Шукакидзе и Георгия Шаманаури освободили спустя 4 дня. Освобождение затянулось из-за сбора денег. Родственники задержанных не знали, что вместо 4000 рублей в Цхинвали нужно было отправить 10 тысяч. У конфликтолога Зураб Бендианашвили есть своя версия, зачем в Цхинвали увеличили штраф.
За этот счет платят премию, увеличением тарифа, наверное, и стимул увеличится у них. и больше людей станут задерживать. Другого никакого фискального эффекта у этой меры нет.
Граждане Грузии все чаще жалуются на случаи засад со стороны представителей оккупационных сил и вылазок на контролируемые грузинскими властями территории. Граждан задерживают с угрозой примирения оружия, потом отводят их к баннеру, фотографируют там и переводят на военную базу и дальше в Цхинвальский изолятор. Оттуда освобождают после уплаты штрафа. К примеру, так было с Майей Тинашвили из села Хурвалети. Ее в начале октября российские военные попросту перетащили через колючее заграждение из собственного сада. Очевидцами были ее супруг и односельчане. Задержанные в Цхинвале вынуждены подписать документ, в котором они признаются, что нарушили государственную границу Южной Осетии. И таких признательных документов у де-факто властей множество. Что бывает с теми, кто не в силах заплатить штраф, рассказывает житель Бишуэти Тамас Абдулаев.
Когда меня задержали, у меня денег не было, я за дровами шел. Так они раздели и разули меня, и, извините, в трусах отпустили.
С января по сентябрь 2018 года за так называемое незаконное пересечение границы было задержано 82 гражданина Грузии. В 2017 году 126 человек. Только в этом году в виде штрафов от граждан Грузии в цхинвальский бюджет поступило более 150 тысяч рублей. Согласно обнародованной статистике Комитета безопасности де-факто республики, в сентябре за нарушение границы и пограничного режима было задержано 53 человека. Из них только пятеро были гражданами Грузии, остальные же жители Цхинвальского региона, желающие попасть на подконтрольные грузинским властям территории.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Выборы президента Грузии станут для страны еще одним важным тестом на демократию. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе перед началом заседания правительства, передает общественный вещатель. По словам премьера, правительство сделало все для того, чтобы эти выборы прошли в свободной, прозрачной и демократической обстановке. Между тем, на авиационной базе «Баграм» в Афганистане прошли выборы президента Грузии. По информации руководителя избирательной комиссии, находящейся на базе «Баграм», выборы прошли в спокойной обстановке, без нарушений, ни одной жалобы подано не было, передает общественный вещатель. Между тем, правящая партия «Грузинская мечта», ссылаясь на результаты проведенного социологического исследования, предсказывает победу в первом же туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Как заявил председатель фракции большинства в парламенте Мамука Мдинарадзе, свой голос за Зурабишвили готовы отдать 54% граждан страны, передает Sova.News. Социологическое исследование «Грузинской мечты» проходило в масштабах всей страны с 15 по 21 октября. Всего были опрошены 2200 респондентов. Украинский сайт здесь.com.ua распространил сегодня запись, на которой предположительно разговаривают по телефону бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его дядя Тимур Аласания, передает грузинская служба «Радио Свобода». Согласно сайту, запись была предоставлена надежным источником. Как указано на сайте, участниками телефонного разговора являются бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его дядя Тимур Аласания, который в то же время является отставным генералом КГБ. В начале распространенного фрагмента разговора предположительно Саакашвили интересуется, успокоился или нет Ника Гварамия, гендиректор телекомпании «Рустави-2». Его собеседник отвечает, что Гварамия хорошо устроился, слушает этих, но ничего не делает по их указке. На слова Аласания, что наша единственная ниша – это радикализация общества, собеседник отвечает – пусть радикализирует, а затем говорит, что необходимо использовать какой-то сегмент пропаганды для тбилисского среднего класса и надо научиться использовать тот же интернет-сегмент. В разговоре Аласания отмечает, что устал от ожидания и заплатит миллион тому, кто убьет Бедзину из снайперской винтовки, на что Саакашвили советует собеседнику – сейчас лучше приглядывай за журналистами и Гварамия. Депутаты парламента Северной Осетии на заседании сегодня единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» во Владикавказе, сообщили в пресс-службе законодательного органа. О пожаре на заводе «Электроцинк» во Владикавказе стало известно в 3 часа 16 минут по Москве 21 октября. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Государственная дума Российской Федерации на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировала соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, предусматривающее запуск процесса газификации районов республики, финансирование которого берет на себя «Газпром». Об этом сообщает информагентство РЕС.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о проведении референдума, чтобы узнать, хотят ли граждане избрать главу администрации города прямым голосованием. Кроме того, они обсудили обращение о переносе выборов президента самопровозглашенной республики на весну будущего года. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия предложил сегодня депутатам рассмотреть и принять заявление о переносе выборов президента с августа на апрель 2019 года. Аргументация состояла в том, что это необходимо для сохранения стабильности в обществе в преддверии курортного сезона, необходимости не упустить время в ходе напряженной предвыборной борьбы на подготовку проектов инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии во избежание протестных действий в виде акций неповиновения граждан органам государственной власти. Основания для переноса выборов, видимо, не убедили большинство депутатов. Многие отказались принимать документ от имени городского собрания и согласились с тем, что его подпишут в частном порядке желающие. После заседания заявление подписали 10 человек. Следующий вопрос касался городского референдума о выборах мэра гражданами города. Депутаты предлагают провести его, чтобы узнать, хотят ли граждане избирать главу администрации города. Разговоры о том, что граждане должны сами избирать мэра, чтобы он зависел от воли горожан и нес ответственность перед избирателями за свои действия, идут давно. Вопрос этот ставился в ходе политических дискуссий и в период избирательных кампаний. Ставил его и президент Рауль Хаджимба. Однако сделать столь смелый шаг и доверить избрание главы столицы ее жителям так и не решился. Вопрос о референдуме вынес на обсуждение депутат Дмитрий Маршания, который сказал:
полтора года назад мы послали письмо в администрацию президента и в парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении. Ну, много вещей тех, которые мы хотели бы видеть. Это выборы главы администрации города путем прямого голосования. Это увеличение полномочий депутатов местного самоуправления. Создание генплана. Много тех вещей, которые мы хотели бы видеть. Мы создали комиссию. Ну, вот прошло полтора года, и за это время никаких шагов сделано не было. Существует очень много обращений граждан, которые хотели бы участвовать в выборах главы администрации. Очень многие этого хотят. Я знаю, и коллегам тоже поступает очень много обращений. Статья 11 закона Республики Абхазия об управлении административно-территориальными единицами дает нам такое право инициировать референдум.
В соответствии с Конституцией Абхазии и законом об управлении в административно-территориальных единицах кандидатуры глав исполнительной власти городов и районов назначаются президентом по согласованию с городскими и районными собраниями. Процедуры проведения референдума местного уровня нет, поэтому депутаты предложили создать комиссию, чтобы выработать временное положение о проведении референдума. Они также определили, что на разработку положения достаточно будет одного месяца, и до 10 марта 2019 года референдум должен быть проведен. За проведение референдума проголосовали 16 депутатов из 18 присутствующих. Единогласно было поддержано временное положение о порядке предоставления земельных участков для установки сооружений из облегченных конструкций, в котором им дано определение. Участки под облегченные конструкции будут будут предоставляться на правах аренды на срок не более 5 лет. Возводить под них бетонные фундаменты запрещается. Проблема в том, что в городе с нарушением всех норм застраиваются тротуары, берег моря, парковые и бульварные зоны, места общего пользования. Положение должно остановить незаконную застройку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Что читали и о чем писали в Абхазии на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Телестудия «Асахи» публикует фотографии пальм около знаменитого ресторана «Гагрибш», которые поражены красным пальмовым долгоносиком. Как пояснил глава Института экологии Роман Дбар, профилактическое лечение возможно. Необходимо лечить как здоровые пальмы, так и те, на которых есть признаки поражения. Институт экологии располагает только методикой лечения. Небольшие средства все же были найдены, и благодаря им взяты под контроль пальмы вагу. В ближайшее время начнется их профилактическое лечение. Нужна государственная поддержка, или через пару лет пальмы у нас просто исчезнут, пишет издание. Что касается Гагрибша, то там частные лица готовы закупить химикаты и начать лечение на собственные средства. Ситуация с мраморным клопом в республике несколько улучшилась, но по-прежнему остается серьезной. С похолоданием эти насекомые-вредители впадают в спячку, а поэтому ищут укромные места для зимовки. Скапливаются в домах, на чердаках, в сараях и гаражах. Населению следует лишь приложить усилия, механически собрать их и уничтожить. Такой способ наиболее эффективен в борьбе с мраморным клопом. Об этом Абхазия-Информ рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Владимир Дауров. Оказанная России гуманитарная помощь в виде предоставления химических препаратов, опрыскивателей и спецтехники помогла уменьшить численность вредителей. Дорогостоящие препараты в основном направлялись в восточную часть Абхазии и Гудаутский район. Издание уточняет, что Международная гуманитарная организация «Движение против голода» второй год оказывает помощь республике в борьбе с клопом. Она также предоставила сельским жителям в большом объеме различные препараты, опрыскиватели и спецодежду. В то же время мониторинг показал, что многие люди, взяв препараты и опрыскиватели, сложили все это в сараях и забыли о их существовании, а потом стали жаловаться на плохой урожай или его отсутствие. В тех селах, где люди ответственно подошли к борьбе с мраморным клопом, сельхозпродукция нормальная, в том числе и цитрусовые. Из-за этого насекомого вредителя по сей день действуют временные ограничения на ввоз из Абхазии в Россию под карантинной продукции, овощи и фрукты в ручной клади, багаже и личным автотранспортом. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью начальника управления государственной статистики Камы Гогия. По ее словам, необходимо изменить статус организации. Она пояснила, главным принципом деятельности статистических органов является их независимость от политических, регулирующих и административных организаций. Исходя из этого, считаем необходимым преобразовать Управление государственной статистики Республики Абхазия в Национальный комитет Республики Абхазия по статистике. Примером, по ее словам, могут служить бывшие советские республики, успешное развитие которых в том числе связано с подчинением органа статистики напрямую высшему руководству этих стран. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет заключения по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии Сахарова за свободу мысли. Церемония вручения состоится в Страсбурге 12 декабря. О значимости получения премии Сахарова Олегом Сенцовым русской службе «Радио Свобода» рассказала российская правозащитница и журналист Зоя Светова.
Я думаю, что это очень важно. И для Олега Сенцова это очень важно, и для России это очень важно, и для Украины. Мне кажется, что это очень правильный выбор, который сделал Европарламент, потому что Олег Сенцов не только замечательный кинорежиссер, но за этот год мы увидели, что Олег Сенцов борец за права человека, потому что мы знаем, что он 145 дней голодал, за то, чтобы освободили украинских политзаключенных, и этим самым, в общем, он проявил себя как настоящий правозащитник. Мне кажется, вы сказали, что это за свободу мысли, но, по-моему, там еще речь идет о правах человека тоже. Это, конечно, премия Андрея Сахарова, великого русского, да, советского, ну, русского правозащитника. Мне кажется, это очень важно для Олега. Я думаю, что для Олега Сенцова, который был вынужден прекратить голодовку под страхом того, что его будут принудительно кормить, и он, в общем-то, был очень в тяжелом таком физическом состоянии, я думаю, что для него это будет очень большая поддержка, потому что это доказывает то, что весь мир, в общем-то, Европа признает, по сути, его подвиг, который он совершил, голодая, за других. И, кроме того, весь мир обращает внимание на события в Украине, на сам факт аннексии Крыма, потому что ведь известно, что Олег Сенцов был арестован и осужден именно за то, что он был против аннексии Крыма. И только за это он оказался в числе так называемых террористов, хотя никаких доказательств его террористической деятельности не было. Мне кажется, что это очень важное решение, и я надеюсь, что эта премия, я знаю, что такая премия в этом году будет не последняя, что Олег Сенцов еще получит премию, по крайней мере, я знаю, что он еще получит одну европейскую премию, может быть, еще какие-то другие, о которых я не знаю. Мне кажется, что очень важно, потому что, конечно, имидж России, страны, в которой лауреаты престижных международных премий сидят в тюрьме, да, сидят в колонии, отбывают огромные сроки, имидж России, это будет очень вредить имиджу России, я надеюсь на то, что на Западе будет продолжаться борьба за освобождение Олега Сенцова, и, быть может, западные политики найдут какой-то ключ к российскому президенту, и все-таки Олег Сенцов будет освобожден.
А может ли, ли сам факт присуждения этой премии как-то повлиять на будущее Олега, может быть, ускорить срок его освобождения из колонии?
Ну, я уверена, что да, но я не думаю, что это произойдет просто вот так очень быстро. Но, конечно, это все будет идти в копилку, да, в копилку его признания, международного признания. И, опять же, я повторюсь, это будет помогать, это будет способствовать тому, что западные лидеры будут продолжать бороться за его освобождение и западное общество, как, например, это делают во Франции, в Германии, в других странах. Потому что этот человек уже известен в мире. Это не просто какой-то Олег Сенцов, никому неизвестный, который осужден в России за терроризм на 20 лет при сомнительных обстоятельствах. Но все-таки это лауреат престижными международной премии, и мне кажется, что в России уже российские граждане получали уже эту премию, да, российские правозащитники. Ну, конечно, Олег Сенцов, он украинский гражданин, но поскольку он сидит в России, то эта премия также связана, по сути, не только с Украиной, но и с Россией, да. Но мне кажется, что еще ни один политзаключенный, сидящий в России, не получал премию Сахарова, и в этом смысле Олег Сенцов первый.
Как вы лично восприняли информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней. И, как вам кажется, снизилось ли после этого внимание к его делу или нет?
Я восприняла это, в общем-то, с облегчением, потому что я, честно говоря, очень боялась за то, что его будут принудительно кормить, что это будет очень унизительно, очень тяжело для него. И вообще я была обеспокоена его здоровьем. Но что касается снижения интереса к нему, да, конечно, некоторые интереса произошло, но вот я надеюсь, что сейчас, благодаря этой премии, все-таки опять будут говорить об Олеге Сенцове.
Насколько престижной и значимой является премия Сахарова?
Ну, эта премия действительно очень престижна, поскольку это все-таки Европарламент, и само имя Андрея Сахарова, оно известно не только у нас. Дают премию людям, которые борются за права человека или за свои убеждения, находятся в заключении и получают большие сроки. И мне кажется, что эта премия, в какой-то бывали случаи, когда люди, награжденные этой премией, их освобождали через какое-то время.
Рассказывала российская правозащитница Зоя Светова. Если на Беларусь нападут, Россия ответит на это нападение так, как если бы агрессии подверглась она сама. Об этом заявил на днях новый посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич. Между тем, в российских СМИ целая группа аналитиков пророчит скорое присоединение западного соседа к России. Что за этим стоит, в интервью журналисту русской службы «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказывает белорусский аналитик Юрий Дракохруст.
Со стороны, скажем, российского руководства каких-то прямых слов, пожеланий, требований, угроз в этом направлении мы не слышим. Но то, что так дружно в России, такие, в общем, разные люди начинают об этом говорить, какой-то огонь или хотя бы огонек за этим дымом есть. По крайней мере, это некие кремлевские разговоры. А вот интересно было бы, а вот не попробовать ли? Об этом, на мой взгляд, свидетельствует довольно странное заявление, целая серия заявлений Александра Лукашенко. Ну, например, пару месяцев назад, когда он приезжал в Гомель, он, так сказать, отчитывая чиновников, им сказал, что вы, братцы, смотрите, будете плохо работать, так мы можем вообще же и в составе другой державы оказаться. Казалось бы, а с чего, собственно, что случилось? Вот Александр Лукашенко принимал нового посла России, и тоже вдруг он почему-то его стал убеждать в том, что независимость Беларуси – это святыня, что никто не должен на нее покушаться, и никто не покушался. Посол не говорил, что он покушается.
Вот. На всякий случай ему
на всякий
было
случай,
сказано.
Да, чтобы он был в курсе, да. Потом тоже еще, вот тоже заявление буквально недавних дней, что если на нас нападут, 7 миллионов автоматов раздам каждому белорусу взрослому, значит, будет стрелять. И, скорее всего, вот эти вот такие странные, я бы сказал, заявления, они вот реакция на некие настроения, мысли, планы, которые, наверное, вот где-то витают в каких-то кремлевских кабинетах, а из кремлевских кабинетов всякие телеграм-каналы, обозреватели, ну, они это слышат, они на это реагируют, возможно, даже и по чьему-то совету это продвигают, вот мы это и видим.
Вы считаете, потому что главный аргумент, который приводится вот в этих публикациях последнего времени, к чему бы это все могло быть, вот это гипотетическое присоединение Беларуси? Главный аргумент – это хороший способ вновь поднять, подхлестнуть рейтинг Владимира Путина, который сейчас, ну, не то чтобы низкий, в общем, многие политики и демократические мечтали бы о рейтинге там 40 с лишним процентов, но по сравнению с тем, что бывало, он низкий весьма, и что-то с этим, видимо, надо делать. Вот вы согласны, что гипотетический аншлюз Беларуси – это такой хороший способ, вот как Крым-2?
Я думаю, что все-таки нет, потому что, как бы, что называется, на каждый чих не наздравствуешься, каждый раз, когда рейтинг падает, захватывать новую страну, это, в общем, довольно накладно даже для России. Мы исходим из того, что Путин вот молится на этот рейтинг. Но если бы он молился, он бы просто не стал проводить пенсионную реформу. Потому что пенсионная реформа, при всем при том, что да, были аргументы за нее, но это не нож в горло. Это не так, что вот мы ее проведем, иначе вообще развалится Россия. Это не так. Что касается вот как бы этого крымского феномена, знаете, я посмотрел интересные цифры Левада-центра, что да, после Крыма, это известно, рейтинг подскочил. А вот, скажем, после Сирийской войны, вот война 15-18 год, он не шелохнулся. Да, он был очень высоким, но сирийская война ничего не добавила.
Ну, Сирия далеко, а Беларусь близко, она своя.
Ну, а Беларусь, вы понимаете, вот в этом-то и, как бы, на мой взгляд, фокус. Она настолько своя, что даже как бы ее присоединение, она не, ну, по крайней мере, совершенно не факт, совершенно не очевидно, что оно должно, так сказать, зажечь русские сердца и вот создать ощущение, что мы что-то получили, чего у нас вчера не было. Скорее, может быть, наоборот, такое ощущение, а их-то за что? В этой формулировке как бы две стороны. Одно, что это очень близко, а с другое, это как бы барьер. в Беларусь-то за что? Она и так как бы почти своя. Ну и для танго как бы нужно двое, и для объединения нужно двое. А в этом смысле Александр Лукашенко совершенно очевидно, в общем-то, этого не хочет. И он достаточно опытный и хитрый политик, чтобы всячески этому, в общем-то, препятствовать. Ну и потом, знаете, все-таки объединение со страной, 10-миллионной страной, страной всеми признанной, ну, в общем, как бы это задача сложная. А вот что у России в последнее время происходит со сложными задачами, мы видим от Солсбери до упавшей ракет. И поэтому, вы знаете, я не исключаю, и я вот слышал от некоторых российских политологов такую версию, что как бы всерьез вот этот белорусский кейс, белорусский вариант никто, в общем, в Кремле не обсуждает. Но в Кремле происходит некая борьба башен, которые уже думают о наследстве Путина, которые уже думают о 24-м году. И в их диалоге между собой вот этот такой пробный шар. Тут есть ведь и такой вариант. Можно ведь объединиться с Белоруссией. И это очень такая дальняя аналогия. Я не скажу, что это тождество. Но, в общем-то, мы видим, что, скажем, в той же американской политике вот эта русская карта, назовем ее так, она не совсем про Россию, она про Америку. Так и вот эта белорусская карта, она не про Беларусь, она про Россию. Так русские люди из вот этих кремлевских башен друг с другом разбираются, разговаривают.
Об одном, так сказать, русском-российском человеке, которого вы уже упомянули, на самом деле, это новый посол России в Минске Михаил Бабич. Он сказал на днях, что Россия защитит Белоруссию в случае внешней агрессии. И он же очень критически высказался по поводу возможной базы Соединенных Штатов в Польше, которую в шутку уже называют фортом Трамп. Тут, если даже абстрагироваться или подходить сугубо критически к каким-либо вопросам присоединения Белоруссии, тут вполне конкретный сюжет. Сюжет с потенциальным расширением российского военного присутствия на белорусской территории. Вот эти шары, запускаемые новым российским послом. Это к чему? Это преддверие дипломатического наступления с целью дожать Минск по поводу российской базы в Беларуси?
Что, ну, вы знаете, я думаю, что это, конечно, намек на то, что, опять же, что в России, в общем-то, хотели бы, что в России, в общем-то, рассматривают эти мероприятия, в Польше военные мероприятия. И не столько вот этот форт Трамп, с которым еще совершенно неизвестно, но вот реально происходит передислокация, собственно, польских сил. Они подтягиваются к восточной границе, они выводятся на так называемый Сувалский коридор. И в России это вызывает определенные опасения. Но я бы все-таки рассматривал это заявление посла скорее как намек. Это не требование, это намек. Мы бы хотели. Ну, в общем-то, если вспомнить опыт 2015 года, то Минск иногда имеет силу не понимать намеки, которые делаются в России. А тогда речь, я напомню, шла не просто о намеках, а Путин тогда подписал распоряжение о том, что база будет, авиабаза. Ну, а вот были такие планы и сплыли. Так что я думаю, что это такой как бы осторожный, как вы действительно сказали, пробный шар, потому что, формально говоря, господин посол стоял на гранитном фундаменте договора об АДКБ. И там это черным по белому написано, что при нападении на одну страну, в общем, все остальные должны ее защищать. Так что, формально говоря, он не сказал ничего нового. Но фактически, да, он намекнул. Пока вот этот форт Трампа не появился, а, в общем, насколько я знаю, в Америке обсуждается даже вопрос вообще, в принципе, надо ли его размещать, но я думаю, что если все-таки это появится, то я думаю, что Александру Лукашенко будет сложно делать вид, что он не понимает намеков.
А вот высказывание с другой стороны приведу. Говорит помощник госсекретаря США Уэс Митчелл, отвечающий за Центральный и Восточноевропейский регион в Госдепартаменте. Цитирую. «Национальный суверенитет таких стран, как Украина, Грузия, даже Беларусь, это заслон против российского неоимпериализма». Конец цитаты. Если с одной стороны учесть намеки как вы их назвали, с российской стороны, а с другой стороны даже не намеки, а вполне конкретное заявление о системе приоритетов в данном регионе со стороны США, американской дипломатии, то что это сулит, на ваш взгляд, вот Белоруссии в обозримом будущем? Участь, поле очередной геополитической битвы?
Беларусь как форпост против российского империализма, которая входит во все возможные союзы с этим самым российским империализмом, это, конечно, звучит довольно сильно. В этом смысле, ну да, у Соединенных Штатов подход такой довольно двусторонний. То есть, с одной стороны, да, там понимают, что это, в общем-то, союзник России, да, это очень близкая к России страна.
Но смотрите, перечисляют в одном ряду с Грузией и Украиной. Ну, это же для Москвы нож острый.
С другой стороны, сказано даже Беларусь. В этом смысле Украина и Грузия не такие. И в этом смысле, в стратегическом смысле, для Соединенных Штатов, в общем-то, да, независимость Беларуси, пусть лукашенковской Беларуси, пусть диктаторской Беларуси, но это все-таки предпочтительнее, чем, условно говоря, российский триколор в Бресте и, так сказать, российская армия около границы. И я не думаю, что заявление этого чиновника Госдепартамента, оно означает, вот мы начинаем. Раньше мы вели другую политику, а сейчас вот такую. В этом смысле, в общем-то, будет некий, можно сказать, такой индикатор. Это то, что санкции ведь с Белоруссии американские не сняты. Их частично сняли, но целиком нет. Они до сих пор действуют, в отличие от европейских санкций. И я бы сказал так, если санкции снимут, тогда это будет знак того, что да, действительно начинается какая-то новая политика. Но я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что и с этой стороны это будут скорее намеки, скорее жесты, какие-то очень небольшие шаги. Но думаю, что не более того, что это не превратится в некую кардинально новую политику.
Рассказывал белорусский аналитик Юрий Дракохруст, с ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.